Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Тимур Рахимов, известный экономист, кандидат экономических наук, автор книги «Экономика и провидение» или «Воспитание душ человеков». Совсем недавно она вышла в издательстве МГУ. И книга, на мой взгляд, очень ценная. Сразу скажу, где ее можно приобрести. В нашем магазине «Риза» при нашем храме на Красноармейской улице. Я думаю, что с этой книгой большинство верующих, да и неверующих, стоило бы с ней знакомиться, потому что вот даже то немногое, что мы обсуждали перед беседой, подталкивает меня к пониманию того, что мы очень неправильно смотрим на экономику, на экономические процессы, на кризисы, на тот кризис, который сегодня мы наблюдаем в России. Мы смотрим на все это дело с позиций либеральных, а надо смотреть с позиций христианских. Вот эта книга, о которой мы сегодня будем вести речь, она и призвана правильно выстроить вектор. «Будьте как птицы небесные, которые не сеют, не жнут, однако же во всякий день сыты бывают», сказано в Святом Евангелии, сказано Иисусом Христом. Мы забываем эти слова зачастую, уходим в депрессии. Депрессия в экономике приводит и к проблемам психики человека. А люди забывают о том, что есть Господь, и ни волос с головы нашей не упадет без воли высших сил. Тимур, как случилось, что вы обратились к этой теме и, по сути дела, пошли по целине? Потому что, как вот сказали перед эфиром, в России, по сути дела, вы первый, кто серьезно занялись изучением этой проблемы, обратились к святоотеческой традиции, к добротолюбию, к трудам святых отцов, ну, естественно, к трудам западных богословов, ученых, и очень, так сказать, основательно эту тему копнули, и даже планируете и другие труды выпускать об этом же.
Но здесь, наверное, обычные наблюдения за событиями жизни подтолкнули к тому, чтобы искать закономерности, воспринимать все как просто набор случайностей и поведение неких людей, которые, даже не достигая для себя положительного результата, все равно действовали в ущерб тому делу, которое я вел, мозг отказывался принимать это как некий хаос. И именно, как говорят святые отцы, внимление себе, анализ трудов святоотеческого предания и непосредственно Библии, Ветхого Завета, Нового Завета, он и позволил на те ответы, на те вопросы, которые возникли в голове в момент, как принято говорить в христианстве, скорбей. И дальше, шаг за шагом, были исследованы труды и найдены ответы, которые позволили в дальнейшем все это изложить в виде книги, которую с Божьей помощью удалось создать. И надежда то, что читающий извлечет из этого пользу для себя.
Ну, вы профессиональный экономист, вы преподаете, у вас есть студенты, ну и сами учитесь в Свято-Тихоновском университете, который долгое время был институтом, сейчас университет. Такой вопрос: в России вообще существует экономическая наука или это набор каких-то постулатов, нам не очень близких, потому что долгие годы мы на марксизме основывали, марксизме-ленинизме, все, что происходит, пытались объяснить с этих позиций. В то же самое время, не все знают, что марксизм вырос из протестантской науки, из протестантских учений во многом. И пришли 90-е годы, тут уже на нас свалилась вот либеральная идеология, различные представители монетаристской школы. Вот в том же МГУ, на вашем факультете, чему вы людей-то учите и что берете за основу, когда студенты к вам приходят, уже, наверное, на третьем курсе, да, и что происходит сегодня? Это набор, это какая-то компиляция из достаточно разных вещей. Вопрос не очень относится к книге, но все-таки я хочу, чтобы мне ответили, чтобы была ясность некая.
Здесь я, наверное, несколько поправлю вас. Я не являюсь преподавателем, и студентов как таковых у меня нету.
Ну, будут.
Моя жизненная стезя, что будет, то будет. Она больше связана была с производством. И именно ретроспектива практической реализации прикладных вещей, которые возникали в голове по строительству фабрик, пароходов, заводов, она и повлекла за собой через наблюдение некий, назовите это философский взгляд, потому что философия — это все-таки любовь к мудрости. Философский взгляд на жизнь и на экономику в частности. А дальше уже анализ тех теорий, которые легли в основу нынешнего построения, это уже следствие, конечно, образования, полученного в Московском университете. Ну, а если в будущем придется преподавать, то, скорее всего, преподавать придется уже именно православную точку зрения на экономику, потому как иначе уже не видится. Воспроизводство шаблонное тех теорий, которые к нам пришли из Англии, в виде устремления к прибыли, эффективности за короткий период времени, теории полезности, это все уже плод рассудка человека, оторванного от Бога. То есть понятие «Господь Бог, Создатель всея», он из науки изымается, и дальше человек мудрствующий пытается каким-то образом связать воедино события, которые он наблюдает. Но без Бога он чаще всего приходит к неверному выводу. Поэтому в науке одна теория опровергает предыдущую, чтобы в будущем быть подвергнутой критике от последователя.
Существует социальная доктрина Русской Православной Церкви, и существует, ну, не для никого не секрет, что христианство разделилось, к сожалению. Есть протестантская точка зрения, есть католицизм, есть православие. Вот как все эти три части, если можно коротко, понимаю, тема обширная, смотрят на экономику, на тот путь, на тот вектор развития, который нам предлагает человечеству те умы, которые обслуживают интересы капитала мирового?
Ну, точка зрения протестантского направления, она достаточно широко распространена. Она как раз и выразилась в всех тех учебниках, которые наполняют наши полки. Будь то экономикс или карьера менеджера, их достаточно много. И там непосредственно центр тяжести смещается на поведение людей, на их раздельное восприятие. И в качестве причин тех или иных событий выводится неправильное поведение людей. То есть наука сформулировала некую методологию, а наши правители, в кавычках упрямые, до сих пор не научились следовать этим методам. Но в случае, если даже следование этим методикам выполняется неукоснительно, и это приводит к печальному результату, то в этом случае ученые также разводят руками и говорят: «Ну, вы не учли нечто». Как в свое время цитируется Наполеон, который, ознакомившись с трудами Адама Смита, сказал, что если следовать этой теории, то страна, государство будет превращено в порошок, когда все устремляются ради прибыли покупать там, где дешевле, реализуют у себя. Потому что, как следствие, это была Америка конца 18-19 веков, когда они привозили товары к себе, и местные производители практически прекратили свое существование.
Ну, можно и сказать, учитывая, что есть рука Божия, что ничего случайного ни в жизни отдельного человека, ни в жизни страны нет, что был логичен и советский период, совершенно естественен и даже необходим, быть может, и что сегодняшний кризис, который переживает и мир, и очень остро наша страна, он тоже не случайный, связан с тем, что в начале 90-х все кинулись участвовать в построении капитализма, в построении капиталистической экономики. Помните, все открывали фирмы, очереди огромные стояли, все там регистрировали, своих друзей там приглашали быть членами вот этих вот новосоздаваемых предприятий. Потом это все как-то рухнуло и завершилось. Биржи все открывали, да, там брокерские конторы. Но к чему мы пришли в итоге? Мы же видим.
Здесь, наверное, удобнее воспроизвести, цитировать книгу Экклезиаса о том, что ничего нового мы вряд ли придумаем.
Все уже было.
Да. Вот говорят, смотри, вот новое. Но это было уже в веках, бывшее прежде нас. То есть в данном случае закончился один период, и произошел переходный период к другому направлению в промысле Божьем. То есть такое понятие, как промысел Божий, в экономической науке, ну и вообще в науке, практически не используется. Хотя все от него, все с ним и все к нему. То есть без промысла Божьего ни одно событие не происходит. Начало, возможно, мысль может возникнуть у человека, он может сделать первый шаг, а следующий шаг уже будет происходить в промысле Божьем. Господь может попустить какое-то время, чтобы событие развивалось по разуму человека, но после этого в любом случае обернет это в рамках своего промысла. Потому и попускаются и скорби, и нестроения. Но источник скорби и нестроения — человек же. Потому что Господь создал только благое.
Ну, свобода выбора, как вот вы рассматриваете в своей парадигме? Ведь человеку тоже несколько путей предполагается, как вот этому былинному богатырю. Направо пойдешь, там коня потеряешь, прямо пойдешь, сам погибнешь. Вот налево пойдешь, там вот будет хорошо. Но... И конь будет цел, и твоя голова.
В данном случае у человека действительно выбор не из трех, а только из двух. Условно, либо направо, либо налево. Либо к Богу, либо к его противнику. Третьего не дано. Потому что, по сути, когда человек живет обычной житейской жизнью, он своих грехов не видит. Он видит, есть и другие хуже него. А он доволен сам собой, своим обедом и женою, вроде как и хорош. Хотя это мирское восприятие. С точки зрения святоотеческого предания, человек начинает исправляться, когда начинает видеть свои грехи. А они есть у каждого. Не может чистый родиться от нечистого. И это касается и конкретного человека, и мира, и народа. И завершение 70-летнего периода советского котла, в котором варились многие народы, он тоже имеет свое значение в промысле Божьем. Я предполагаю, что через 50 лет и через 100 лет тот опыт, который был человечеству дан, он будет переосмысливаться. И каждый раз с каким-то новым привнесением. Касательно создания фирм 90-х годов, ну что ж, советский период, хотя о нем есть некое воспоминание с придыханием, он все-таки начинался не в 80-м году, а гораздо раньше. Был 18-й год, был 37-й год, был 41-й, 45-й год, и эта чаша, которая...
Огромное количество жертв, миллионы погибших после красного террора, уничтожение крестьянства как класса под видом уничтожения кулачества и тяжелейшая война, в которой мы тоже можем как наказание оценивать, и где погибли десятки миллионов людей, как сейчас уже выяснилось. Не миллионы, а десятки миллионов.
Ну, здесь мы можем только просить Бога, чтобы чаша сия была мимо нас пронесена. Здесь низкий поклон нашим предкам, дедам, и женщинам за то, что им пришлось эту чашу испить. И многим достаточно много. Мы живем в тот период, когда Господь нас вразумляет другим способом, через соблазны. Должны прийти соблазном. У нас другая ноша, и эту ношу нам придется тоже пронести, именно ограничивая себя. И горе тому, через кого эти соблазны придут. Ведь как легко сейчас забыть о Боге и полностью сконцентрируется на похоти тела, похоти чест и гордости житейской. Многие уходят в соблазн гордыни, говоря о том, что вот у меня есть мобильный телефон, поэтому я уже являюсь венцом эволюции. Нет, это не так. Это тоже соблазн противника. И каждый человек, взяв кредит, через какое-то время с удивлением обнаруживается, что жизнь не идет по тому плану, по которому он себе запланировал, даже написав на бумаге. «Не клянитесь, — говорит Ветхий Завет, — потому как не знаете, что принесет вам день завтрашний, а клянутся, берут, и оказываются ровно в той же ситуации, как и в свое время первочеловеке. Увидели они, что плод приятен на взгляд и вожделен, и ели».
Мировой кризис, кризис деривативов, так называемый, начался в 2006 году в Соединенных Штатах, потом перешел на другие страны. У нас говорили спустя два года, что у нас оазис, такой экономический оазис, мы мало внедрены в мировую экономическую систему, поэтому Россия такой островок стабильности, но вскоре выяснилось, что это не так, что внедрены, и тоже масса людей понабрала кредитов, и в том числе некоторые мои знакомые, к сожалению, у которых тяжелейшая депрессия началась, и деньги отдавать нечем. Почему началась эта вакханалия? Ведь церковь, скажем, в X-XI веках осуждала ростовщичество, ну а банки, которые чуть позже возникли, активно стали развиваться, они стали зарабатывать немалые суммы именно на кредитовании. Дал меньше, получил больше, потом еще дал, еще больше. И, в общем-то, крупнейшие состояния мировые и финансово-промышленные группы возникли благодаря вот этому вот перетеканию бумажек, не благодаря зарабатыванию, там что-то произвел, продал, ну, получил какую-то прибыль, а вот благодаря торговле воздухом.
Действительно, банки, они имеют не очень большую историю во времени. Активно стали развиваться только можно даже сказать, в XIX веке. И на то была причина. И причина эта крылась в самом народе, постепенном отходе от заповедей, соблюдения заповедей. Это свойственно человеку. Быть непосредственно под Божьим руководством человеку тяжело. Об этом говорит весь Ветхий Завет, когда Самуилу Господь сказал: «Это не тебя они не хотят, а меня не хотят». Так же и здесь.
И крушение монархии после Первой мировой войны тоже лежит в русле вот ваших слов.
Да.
Потому что монарх кто такой? Это помазанник Божий. Это не просто там
правитель. И люди не захотели уже иметь не то, что даже царя, помазанника Божьего, то есть представителя Бога на земле в качестве руководства здесь, в нашей мирской жизни, а захотели избирать себе начальника. Но в этом случае центр тяжести, центр поклонения перенесся, если раньше за Бога, царя и Отечества, то сейчас центр тяжести сместился, и начали поклоняться идолу. И этот идол, он тоже является соблазном для людей, и люди соприкасаются с ним. Но и идол со временем становится тоже виртуальным. Деньги из бумажного состояния становятся электронными, но и дальше они могут в любой момент потеряться. И примеров у каждого из слушателей много.
Подобно вот этому гоголевскому сундуку, где вначале были золотые монеты, а утром открыли, и там черепки глиняные.
Да, в качестве примера ситуация, которая была на Кипре не так давно, когда просто списали с депозитов энную сумму денег, не спрашивая никого, и никто уже не упоминал о священстве некой частной собственности. Так же, как Америка за собой видит полное право наложить арест на любую сумму любого государства, неугодного им. То есть даже и этот идол становится виртуальным. Когда человек отходит от Бога, он становится подобен листу на ветру. Куда ветер, туда и он.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Тимур Рахимов, экономист, кандидат экономических наук. Мы говорим на такую важную тему, как экономика и Господь, экономика и провидение. Так называется его замечательная, очень важная, на мой взгляд, книга, с которой рекомендовал бы ознакомиться. А приобрести ее можно в нашем магазине «Риза» при Благовещенском храме на Красноармейской улице, недалеко от метро «Динамо». Тимур, такой вопрос. Но все-таки, на ваш взгляд, зарабатывать и зарабатывать много – это нормально или это путь греховный, путь служения мамоне? И вообще, как надо относиться к богатству, к большим деньгам? Не секрет, что в начале 90-х появилось много людей, которые делали бешеные состояния, иногда просто на разнице цен, там, государственных цен, коммерческих цен. Собственно, первые состояния в России в постсоветском, так сказать, периоде так и были сделаны. Были чиновники, имеющие возможность там вывозить какие-то товары, покупать дешево, продавать задорого. Некоторые сошли с ума от этих богатств. Некоторые просто погибли, спились, стали употреблять наркотики, не пережили свалившихся вот этих вот денег. Кто-то умный сказал, что от лишних денег надо стремиться избавляться. Потому что, ну, как любая собственность обременения, так и лишние деньги – это тоже что-то тяжелое, давящее. У большинства граждан другая проблема, что не хватает даже элементарных каких-то сумм на жизнь, и они мучаются из-за этого, но есть и другая проблема, мне кажется.
Сам по себе труд, он заповедан человеку. Это самая первая заповедь, которую Господь дал Адаму – ухаживать за садом. Эта заповедь, она распространяется на качество труда и на познание того, что тебя окружает, чтобы твое ухаживание было должным образом, чтобы ты не нарушил ту гармонию, которую создал Господь, хорошо весьма. Но священное предание в первую очередь говорит о том, что труд сам по себе, наемный или предпринимательский, суетен и вменяется ни во что, если не влечет за собой смирение. Поэтому в первую очередь полезен тот труд, который выполняется со смирением, полагаясь на волю Божию. Касательно богатства. Само по себе богатство, оно нейтрально. Оно не влечет за собой ни плюса, ни минуса. Богатые вы были и патриархи библейские, и Ной, и Авраам. То есть здесь ключевым является не приобщать свое сердце богатству. Потому как где ваше сердце, там и вы. То есть пришло – хорошо, ушло – Господь дал, Господь взял.
Бог дал, Бог и взял.
Потому что для Господа Бога нету мелочей вообще. Если Он о ежах и о птицах беспокоится, то тем паче беспокоится и о человеке. И для Него не сокрыто, как для всеведущего, ни сумма депозита. Не то, что вы отложили себе под подушку на черный день. Он все это видит и знает. Если человек считает, что все его события в экономике отличаются независимостью, это не так. Обманываешь – тебя обманут. Украл – у тебя украдут. Ты оскорбил – тебя оскорбят. Но оскорбят и украдут не ту сумму, которую ты украл, а ту, которую посчитает Господь Бог. Потому что это его весы. Он – судья. И он взвешивает на тех весах с той долей, которая полезна твоему сердцу.
Вы сравнили мировой организм с человеческим телом, ну, известная аналогия, и вот эти так называемые санкции, которые мы видим, ну, они смешны с одной стороны, а с другой стороны чрезвычайно вредны. Это как если бы, допустим, мозг там стал вдруг наказывать почки и утеснять почки, а почки стали плохо работать, и организм стал насыщаться ядами всевозможными, продуктами разложения и так далее.
Да, действительно. В строении мира наблюдается конструкция, подобна телу организма. Есть народ, который можно условно назвать почкой, есть народ печень, легкие, сердце и другие части. Все они крайне разные. Так же, как русские отличаются от немцев, от китайцев. Но каждый выполняет свою функцию. Функцию, которую заповедал Бог от первого слова. И все это составляет единый организм нашей Земли. Все они взаимосвязаны. И понятно, ну вы с мозгом, конечно, сравнили. Я бы сказал, что одна часть организма, не будем уже его называть мозгом, потому что это иллюзия, да. Мы этого не знаем, где находится мозг. Но когда одна часть тела, допустим, печень, говорит сердцу, я тобой недоволен, я тебя заблокирую, я веду на тебя санкции. Но в этом случае очевидно, что страдать будет сначала близлежащие. В нашем случае в этом отношении стали страдать Польша или приграничные зоны. Но после этого это будет распространяться на весь организм. Земля – это не абстракция, это не мертвое тело. Господь все разместил мерой, весом и каждому назначил задачу, ту, которую он считает в своем промысле нужным для существования всего этого мира. Мы в этот мир пришли, мы из него уйдем, земля крутилась и будет крутиться.
Ну, правильно, глупость, помноженная на жадность, они зачастую творят чудеса в кавычках.
Но здесь есть такая фраза, что глупость ученых глупостью остается. А знаний в компьютере больше знаний. То есть как только человек отметает промысел Божий, присутствие Бога здесь, непрерывное, вездесущее, то у него сразу же выходит почва из-под ног. И он начинает выдумывать всякие квази-философии, которые в результате так или иначе, но приведут к тупику.
Тимур, вот в начале 90-х Россия получила прекрасный подарок от Господа. Это высокие цены на энергоносители. Многие полагали, что это все продлится десятилетия, что все, так сказать, и будет продолжаться, что мы будем жить за счет этого. Это, конечно, привело к тому, что не было нужды развивать производящие отрасли экономики. Ну, мы покупали в мире нашу нефть, наш газ, полезные ископаемые, рыбу, лес и так далее. И все было прекрасно до определенного момента. Потом цены упали. Ну, собственно, это в свое время привело к крушению Советского Союза. Снижение мировых цен на нефть вызвало гибель империи советской. Но то, что сегодня происходит в мире, вот этот и мировой кризис, и кризис у нас, как вы оцениваете с точки зрения провидения и промысла Божьего? Думали об этом?
Ну, здесь проще сказать, что судьбы Божьи бездна, и сие для нас является тайной. Мы только знаем о том, что сказано в книге Откровения, то есть Апокалипсис, о последних днях, и что так или иначе вся история человечества, она движется в этом русле. Не для того Господь изгнал первых людей из рая, чтобы они рай построили на земле. Без Бога они рай построить не смогут. А увлечаясь соблазну противника его, люди будут получать то, что получают. Ведь кризисы, как мы их называем, это увлечение за мирским. Ту же Америку, вспоминая 2006 год или начало прошлого века, когда такой же кризис они испытали, это тоже увлечение мирским. Это строительство пирамид и отдание своего сердца для зарабатывания все больше и больших сумм. Потому что в этом соблазне границы нету. У вас есть миллиард, зачем-то вы пытаетесь заработать следующий. И не жалеете ни себя, ни тех, кто в округе. Возможно, вы пытаетесь потом откупиться, купив себе место в Царстве Божьем социальной какой-то политикой. Но что для Бога миллиард или два или пять? Что для бесконечности эта сумма? Ничто.
Архимандрит Ефрем, замечательный мыслитель современный, живущий на Афоне, настоятель Отопецкого монастыря, он много тоже пишет и задумывается именно об этом, о причинах современного кризиса. В чем вы выход усматриваете? Ведь у человечества, в общем-то, все есть. Есть огромные ресурсы, есть интеллектуальные ресурсы, есть много умных людей. Наши компьютерщики работают по всему миру, и их там добрая половина в Силиконовой долине в Калифорнии живет и работает, и креативом занимается, и придумывает новые технологии. И это касается многих других сфер. Как мы можем преодолеть кризис? Или надо внутри себя вначале, каждый внутренне должен этот кризис изжить, как Чехов говорил, надо выдавить из себя раба по капле.
Ну, фраза, конечно, Чехова... здесь спорная, потому что она слово «раб» подает под несколько не тем углом. Но, как сказано пророками, «милости хочу, а не жертвы». Боговедение более, чем всесожжений. Я акцентирую внимание именно на боговедении. То есть, познавая Бога, Господь говорит встречно: «Вы испытаете меня, и я открою вам житницу неба. Испытайте меня». То есть, пока люди в храмах, мир пребывает на земле. Как только люди из храмов уйдут, тут же начнутся нестроения. Как говорил святитель Иоанн Кронштадтский в 1903 или 5 году: «Покайтесь, времена грозные идут». Но никто его не слушал. И был 17-й год, и все остальное. Империи поднимаются и падают. И падают не потому, что правители мудрые или немудрые. И правители от Бога. Всякая власть от Бога, говорит апостол Павел в послании римлянам. Но листая хотя бы книгу пророка Даниила, мы видим, что государства возникают и падают, как предначертано. Поэтому, если вы устремляетесь в сторону золотого идола, то не может дать мира тот, кто его не имеет в себе. Когда человек приобщается к Божьему промыслу, следует его повелению и понимает, что все от него и все к нему, и приуготовляет себя для дальнейшего, тогда у него возникает мир в душе, потому что Господь дает скорби. Каждому. Без скорбей нет людей, но Господь же дает и силы для их преодоления, чтобы человек этот крест пронес. Хочешь быть, как я, возьми свой крест и неси. И каждый человек несет, кому через труды, кому через болезни. И именно в смирении суть.
Тимур, ну ваша книга, в общем, может быть, эффект разорвавшейся бомбы произведет, если будет на то воля Господня. Как другие экономисты, ваши коллеги, отнеслись, относятся к вашим выводам? Я понимаю, книжка вышла совсем недавно, но, тем не менее, какие-то отклики уже пошли. Может быть, для кого-то она откровением явилась во многом? Нет?
И это тоже. И также формируется группа единомышленников, хотя самое простое для человека – это уйти в толкование экономики на протестантский толк. Все от человека, все к человеку. Но люди православные, они воспринимают это гораздо быстрее. Люди либерального толка, конечно, воспринимают это сложнее, им необходимо к этому прийти. Для них выплата налогов и пожертвования на церковь являются происхождением единого уровня, что жертва Богу, как в Евангелии, лепты, всего лишь две лепты, но дала все. Подход другой. И выплата налогов является для них равносоставляющей, хотя, по сути, разница велика. Почему налоги это налоги, воздайте кесарю кесарева, а боговедение и милостыня – это другое совершенно.
Почему в России так мало распространена благотворительность? Да, в западных странах можно существенно уменьшить налогооблагаемую базу за счет вот этих вот благотворительных акций, перечислений денег в какие-то фонды, и многие корпорации имеют свои благотворительные фонды, не просто так, не из любви к благотворительности, а из экономических побуждений. Но в России 19 века купцы жертвовали, богатые люди жертвовали, дворянство жертвовало, вся наука там, немалая часть, вернее, ее или образование спонсировалось. Были попечительские советы из обеспеченных людей, которые жертвовали на какое-нибудь учебное заведение. Сегодня мы этого почти не наблюдаем.
Вы не наблюдаете, но не значит, что этого нету. Каждый храм является источником благотворительности. Каждый приход является источником благотворительности. Но только когда даешь милостыню, вторая рука не должна ведать, что творит другая. Поэтому вы об этом и не знаете. А непосредственно социальная политика протестантского толка с рекламой, с шоу – это более европейский подход для, как я сказал, рекламы. У нас это происходит постоянно и везде. И когда происходят какие-то нестроения земного масштаба, народ приходит, молча приносит, отдает, отправляют, возникают волонтеры и это выполняют.
Я понимаю, но дают деньги зачастую те, у кого их нет. А денежные мешки покупают недвижимость в Лондоне, скуплено 200 тысяч квартир, покупают шикарные яхты, закатывают свадьбы для своих отпрысков там на миллиарды уже тут люди делают.
А что
свадьбка на миллиард. Это что, нормально? Это что, это было раньше? Пускание пыли в глаза. Этого раньше не было. До 17-го года это было неприличным делом. А сегодня мы, к сожалению, с этим сталкиваемся все чаще и чаще. И все эти скандалы с этой вот мажорной золотой молодежью, которая катается на супер там навороченных автомобилях за огромные деньги купленные.
Что вам до них? Вам следует только их пожалеть о том, что люди тратят свою жизнь абсолютно бессмысленно. И примеры в жизни тоже есть, когда человек вразумляется постепенно. Сначала увлекается богатством, после этого шаг за шагом, будучи вразумляемым Богом. Потому что злых людей Господь учит через злых, а гордых смиряет сам. Оставьте это Богу. Он их сам смирит. Он найдет для них решение. И вот, глядишь, один богатый хвастался, а ребенок-то на этом Феррари разбился. Царство ему небесное. Господь сам вразумляет их. Внемли себе то, о чем говорят святые отцы. В первую очередь, не ищи, кто хуже тебя. Сначала начни с себя. Ты сыт, доволен, может быть, недоволен, но у тебя есть руки, ноги, у многих и этого нету. Посмотрите на паралимпийцев. У тебя есть семья, у тебя есть те, кому ты можешь отдать свою любовь. Отдавай ее. А те, кто ездит на дорогих машинах, покупают виллы, так они порою более отягощены, чем вы. По той причине, что за всем этим надо следить.
Обслуживать, это все беспокоит все
и днем, и ночью. Как же это все будет? Это постоянные хлопоты. Но самое печальное, что так всю жизнь человек прокувыркается, а к концу жизни, а смерть, она у всех в конце, человек подходит абсолютно неприуготовленный. Нельзя экономику отрывать от дальнейшего пути, потому что душа бессмертна. И на этом все не заканчивается. Вообще слово «экономика» — это греческое слово. «Домостроительство». Какой дом мы построим? И можно быть и с меньшей суммой, но жить в мире. И этот мир гораздо дороже, чем суетное богатство. То есть критерии другие. А они, ну, это их путь.
Тимур, что нового вы принесли в экономическую вот эту вот тему? Я хотел бы задать вопрос, потому что, естественно, что и протестантские ученые обращались к этой проблематике достаточно давно, даже в 18 веке, там писали в 19 веке, и позже. Вообще теология развивается. На книжных выставках, ярмарках видишь огромные томища, и люди пишут книги, выпускают, но это происходит в большей степени в западных странах, в той же Германии, Франции, Великобритании. Но все-таки можете про свои ноу-хау несколько слов сказать?
Здесь нет ноу-хау. Здесь есть путь, которому меня привел и дальше ведет Творец всего. Как он это сделал, знаю только я. Но то, что он это сделал, за это благодарность ему великая. Конечно, вначале были великие переживания о том, что что-то теряется, что-то вырывается из рук. Но когда ты понимаешь, что Господь таким образом тебя спасает, и что Он действует только во благо тебе, с этим пониманием вселяется мир в душе. Значит, и в дальнейшем он тебя не оставит. В понятие «экономика», то есть вообще в формулировках, в теориях «экономика», слово «Бог» не звучит вообще. Его там нет, как категории, как понятия. Так вот, в первую очередь, необходимо на экономику смотреть через теологию, через богословие. А что сказал Бог вот по этому случаю? А что сказал по другому случаю? И обращаться, в первую очередь, в кладезь святоотеческого предания. Что наши святые отцы говорили, что говорил Сергей Радонежский, что говорил Серафим Саровский, что говорил святитель Игнатий Брянчанинов, Иоанн Кронштадтский, что говорили отцы первого тысячелетия, Ириней Леонский и другие. Мы же не первые, кто на этой земле. И все это было в веках бывшей прежде нас. И все это оценивалось и смотрелось. Империи поднимались и падали. Богатство приходило и уходило. И эти вопросы всегда волновали людей. Но осаждать других – это не полезно. Внемли себе.
Да, к этим словам я хотел бы сказать, что в Евангелии святом сказано, что страхи, печали человека о бедности в будущем не более, чем пустота. И в Евангелии от Луки говорится, если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Поэтому надо следовать заповедям Христовым, надо идти за Господом и меньше переживать и волноваться. Ничего случайного нет из того, что с нами происходит. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был Тимур Рахимов, экономист, автор книги «Экономика и проведение». Приобрести ее можно в магазине «Риза» у нас недалеко от храма Благовещенского, здесь, в Москве, на Красноармейской улице. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Господь, вон он какой, он-то и впрямь настоящий герой, без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй, и меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, гляди, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у этих Господь, вон он какой, он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает он вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти мордасти махнув рукой, в позе лотоса он окружен тишиной, осиян пустотою святой. А наш-то, увы, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у этих Господь, ого-го какой, он-то и впрямь владыка земной, сей мир, сей век, сей мозг головной давно под его пятой. Круг трона его веселой гульбой эван-эвое пляшет род людской, быть может, и мы с тобой. Но наш-то, не плачь, сынок, но наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. Навстречу со страшною смертью своей, навстречу со смертью твоей и моей. Не плачь, она не уйдет от него, никуда не спрятаться ей.